Так, сегодня мы будем обсуждать тему отношений вайшнава и вайшнавской общины в основном. Дело в том, что многие из преданных знают ИСККОН, общество преданных, это семья Шрилы Прабхупады, то есть это тело Шрилы Прабхупады, это его... как бы это его санга, и для многих преданных вопрос отношений с ИСККОН очень актуален с обществом преданных, поскольку не так, в общем-то, много преданных живут в вайшнавской семье, именно чувствуют, что живут в вайшнавской семье. Потому что если человек не имеет непосредственного ощущения духовного родства с преданными, мы обсуждали вчера этот стих, упоминался Раджа Видин Раджа Гухем. То есть в нем Кришна говорит, что знание должно быть воспринято через непосредственный опыт, протягшего вагам дармям сусукам. То есть человек должен испытывать практический опыт духовный. Он может быть преданным, но если он не испытывает счастья отношений с вайшнавами, счастье отношений с Кришной, то тогда духовная деятельность, она происходит на уровне ума, то есть в сфере внешней энергии. И по этой причине ключевое значение имеет связь с вайшнава-сангой. То есть, по сути дела, вайшнава-санга – это проявление, очень важное проявление гуру-таттвы. То есть, она относится к той же сфере. То есть, это, собственно говоря, сфера божественности. И вот сложность заключается в том, что не так много преданных может сказать о том, что у них есть вот эта вот связь, протягши, что они счастливы в обществе преданных, к сожалению. Я хотел сегодня обсудить на нашем семинаре этот аспект отношений с духовным учителем, как один из наиважнейших. Для того, чтобы человек, вайшнав, был действительно полноценен в духовной жизни, ему нужна не одна вещь, а две. То есть мы говорили об одной вещи, мы говорили о том, что у вайшнава должно быть дело, да? То есть у него должна быть миссия. Это как бы сознательный план, да? План сознания. То есть у человека есть сознание, и это сознание, оно должно быть творческим образом включено. Сознательная деятельность – это и есть служение, то есть миссия. Когда у человека есть... связь с парампарой. Но интересно то, что вдохновение на эту деятельность, оно приходит именно через чувства, через как бы общение. То есть именно общение, общество, да, семья, оно является побудительной причиной для деятельности. То есть иначе говоря, то, что человек действует сознательно, по собственному желанию и творчески, у этой деятельности есть побудительная как бы энергия. Она исходит как раз из этой сферы, из сферы гуру-таттвы. Гуру есть Сакшат-хари, сам Кришна. Почему? Это очень важный вопрос, на который мы должны дать ответ. То есть вчера мы говорили о том, что есть разные типы гуру, да? То есть вообще любое живое существо, любой человек и любое существо, будучи душой, оно действует ради гуру, ради того, кто как бы важен для нас, ради того, кто от нас зависит, ради того, кто для нас свят. Или как бы мы думаем, что он свят, да? То есть, как любое живое существо так думает. Это универсальная ценность. Допустим, для любого человека, любой человек действует, допустим, ради семьи, да? Почему он действует ради семьи? В его представлении семья – это что? Это святое. Это святое, понимаете? Любой человек думает, что его дети – это святое, он готов ради них работать, он готов, может быть, кто-то даже готов ради них умереть. Понимаете? Люди действуют. У них, может быть, нет духовного учителя, но они действуют всегда ради того, кто в их как бы представлении, в их разуме является гуру. Гуру означает тяжелый. Гуру – это тот, кто подталкивает нас, побуждает нас к деятельности определенной. Это определение, базовое определение гуру. Но есть как бы вот эта сфера побуждения, она может быть истинной, связанной с Кришной, да, а она может быть также майей. То есть люди действуют ради семьи, ну как вот мы помним в истории с Маригари, да, мы вчера тоже вспоминали эту историю с преданными, что когда Нарада спросил, почему ты убиваешь всех этих несчастных животных, он сказал, ну мне надо кормить семью, у меня семья. Правильно. То есть он ради своей семьи совершал эти греховные поступки. Тогда Нарада сказал, ну ты бы поинтересовался вообще, а твоя семья, она согласна разделить твою участь? То есть получить ту часть грехов, которая вот причитается тем, кто потребляет продукт вот твоей деятельности. Он сказал, да конечно, они все за мной пойдут. Давай проверим. Вот я тебя здесь подожду, а ты сходи и спроси там у своих. Но вот он отправился выяснять, что думает его гуру по поводу его деятельности. Он спросил у жены, спросил у родственников, у детей. Все сказали, знаешь, в принципе, нам, конечно, приятно, что ты зарабатываешь, но нам все равно, как вообще ты это делаешь, и мы совершенно не собираемся разделять последствия твоей деятельности. Просто будешь расхлебывать сам. Тогда этот несчастный охотник понял, что его гуру корыстен, то есть это не настоящий гуру, это ложный гуру. То есть он служил майе, он служил потратил свое время на служение иллюзии. И тогда он предался Нараду Муни. Вы помните всю эту историю. Поэтому, в действительности, почему мы говорим, что вот есть гуру, да, все служат кому-то, да, у всех есть гуру, у всех есть тот или то, что-то, ради чего человек живет. Не может человек действовать, если у него нет гуру. Это универсальный принцип жизнедеятельности. Но почему мы говорим, что духовный учитель – это Сакшат Хари, сам Господь? Потому что он является не просто тем, кто как бы от кого исходит заказ на деятельность какую-то, да, кто нас, так сказать, включает в работу, в служение, а он обладает природой святости. То есть у него есть вот это качество ученика, он является учеником абсолютной истины, его, он искренен. Он преданный. И поэтому служение ему не отлично от служения самому Хари. В этом смысл. Итак, есть эта сфера, сфера принципа, как бы, вот этого принципа, кому мы служим, да, это гуру. Иногда это называется женским началом, иногда это называется как бы сфера. То есть это есть господин и есть слуга. Мы кто по своему статусу? Мы господа или слуги? Мы слуги, а господин кто? Кришна? Еще? Гуру? Еще? Общество преданных. Это одна и та же смысловая категория. То есть общество преданных – это тело духовного учителя, то есть это его продолжение. Духовный учитель является представителем общества преданных. И Кришна также, Господь, Божество Господа, это все на самом деле одно, относится к одной и той же смысловой категории. Поэтому одно дело, когда, то есть, когда, допустим, когда духовный учитель дает посвящение, принимает ученика, он принимает его служение. Не себе лично, а в обществе преданных. Он вдохновляет своего ученика служить обществу преданных. Также духовный учитель вдохновляет преданного служить божеству. Божество вдохновляет преданного служить обществу преданных. А общество преданных вдохновляет преданного служить своему гуру. Шрила Прабхупада пишет в комментарии к Бхагавадгите в 3 главе, он говорит, если человек поклоняется божеству, но при этом относится пренебрежительно к преданным, то он поклоняется напрасно. Потому что это одно и то же. Это одна и та же, как бы, одна и та же сфера. В действительности это сфера Шримати Радхарани. То есть Шримати Радхарани, это как бы она олицетворяет собой как раз вот этот вот мир Галоки, общество преданных, вайшнавскую общину. Вайшнавская община является ее шакти, это ее природа. То есть это сфера духовных эмоций, сфера отношений, это все сфера женского принципа, принципа Шримати Радхарани. Это она, это ее царство. Поэтому мы говорим апарадха. Апарадха означает совершение действий, которые приносят больше Шримати Радхарани. Когда мы находимся в обществе преданных, и мы находясь в обществе преданных, занимаем позицию такую, как бы, эгоистическую позицию. То есть мы не чувствуем потребности служить обществу преданных, мы не чувствуем потребности служить Шримати Радхарани. Мы повторяем Махамантру, мы повторяем Харе Кришна Махамантру. В действительности смысл этого воспевания заключается в том, что мы обращаемся к Радхарани с просьбой занять нас служение Кришне. И мы обращаемся к Кришне с просьбой занять нас служение Радхарани. В этом заключается смысл воспевания. Мы повторяем Махамантру, мы повторяем Махамантру, понимаем, что вот абсолютная истина есть единение, вот эта связь Кришны и его преданных. В этом абсолютная истина. Сам Кришна по себе, он не существует как личность, он существует, проявляется точнее как личность в отношениях с преданными. Шрила Прабхупада говорит в комментариях, что Кришна означает он сам и то, что его окружает. То, что его окружает, это Шримати Радхарани. Радха находится рядом с Кришной, рядом с Кришной находится его преданные, его санга, его общество. Поэтому, будучи Гаудия Вайшнавами, мы служим не Богу непосредственно, мы служим Богу, как бы, который находится в обществе своих преданных. Мы служим Кришне, который находится в обществе Радхарани. Мы служим Радха Кришне. Мы служим не просто Кришне. В этом суть нашей философии. Точнее, ее дух. Поэтому мы не служим не просто Кришне, мы служим гуру Кришне. Мы служим гуру. Гуру является представителем Радхарани. Он олицетворяет вот эту вот духовный заказ, да, то есть он олицетворяет вот это вот побуждение духовное, то есть от него, оно исходит от него. Таким образом, повторение Махамантры, оно является, помимо того, что преданный должен повторять Махамантру сосредоточенно и осознанно, то есть есть еще другой аспект, он связан с тем, что повторение Махамантры, оно как бы зависит от того, каково наше положение в обществе преданных. То есть, иначе говоря, насколько богато наше сердце вот этими связями с вайшнавами, эмоциональными, духовными, эмоциональными связями с вайшнавами. Потому что наличие глубоких, близких, искренних отношений с вайшнавами является признаком милости Шримати Радхарани к преданному. То есть, если есть милость Шримати Радхарани, это проявляется в том, что у нас есть вайшнавская семья. И в такой санге, в такой семье служение, оно совершается в сфере внутренней энергии. То есть, оно совершается в ведении, в департаменте Шримати Радхарани. В чем сложность, почему преданные вот имеют некую склонность к совершению вот этих действий, да, которые мы называем апарадха, то есть то, что ну, не нравится Радхарани. Это достаточно сокровенная, на самом деле, сфера, то есть достаточно сокровенная тема, потому что это является объяснением, то есть объяснение находится в этой плоскости, почему Шрила Прабхупада так хотел, чтобы была Дайви Варнашрама, почему Шрила Прабхупада хотел, чтобы преданные жили в общине. То есть Дайви Варнашрама – это община вайшнавов. Это не обычная Варнашрама, где там есть просто кшатри, браманы, вайши и шудры. Нет. Дайви Варнашрама – это другое. В Асурика Варнашраме там есть иерархия, то есть есть высшие и низшие. Да? В Дайви Варнашраме есть слуги. И каждый служит в соответствии со своими способностями, которые наделила его матушка природа, да? То есть наделила его вот, природа, которую он имеет. И фактически, занимая свои качества, человек одухотворяет свою природу, то есть фактически он соприкасается с духовным миром. То есть вот в этом проявляется как бы милость Шримати Радхарани, что мы занимаем свою природу, одухотворяем ее. Дайви Варнашрама, по сути, это мир Галоки или мир Вайкунхи, который проявлен в материальном мире. Поэтому наши ачарьи не хотели, чтобы преданные жили именно в таком мире. Почему? По какой причине? Причина заключается в том, что когда преданный живет в Дайви Варнашраме, в вайшнавской общине, то он становится он пропитывается вот этой вот милостью Шримати Радхарани. Он пропитывается этой милостью. Он становится привлекательным для Кришны. Почему? Потому что его служение становится спонтанным. Служение человека, который служит не потому, что он обязан служить, потому что ему надо очищаться, или потому что, как бы, если не будешь служить, то тобой будет недоволен там, и так далее. То есть служение, которое осуществляется под влиянием внешней энергии, оно выполняет функцию очищения, но оно не дает вот этой глубинной связи. Оно не является столь привлекательным для Кришны, как служение того, кто служит просто потому, что вот есть преданное, есть Кришна, и он, ну, он служит, это естественно. Он служит тем, кого он любит. Вот такое служение, оно привлекательно для Кришны. Почему? Потому что оно имеет запах. Вот эта вот привлекательность, которую имеет Шримати Радхарани. Преданные, которые живут вот в вайшнавской общине, они служат вот в этом духе, в духе жителей Вриндавана. Жители Вриндавана, они не знают о том, что Кришна – это Бог. Но они служат ему всепоглощающей любовью. Поэтому важнейший аспект воспевания святого имени заключается в настроении воспевания. То есть настроение, его невозможно искусственно воспроизвести просто с помощью какого-то, ну, какой-то вот, какой-то информации. То есть настроение можно уловить, только получив опыт определенный в обществе преданных, то есть обретя семью. Обретая семью вайшнавов, человек на уровне подсознания начинает понимать, что такое харе. Он обращается к харе. Что это значит? Для человека, который не находится в вайшнавской семье, харе – это просто обращение к чему-то такому, чего я не знаю. Для человека, который находится в обществе преданных, когда он произносит харе, он ощущает любовь. То есть харе Кришна означает обращение к Кришне с любовью. Харе. Харе – это Радхарани. Это любящая его ипостась. Это его милосердная ипостась. Мы должны чувствовать ее, когда мы произносим Махамантру. Вот этот момент, он является очень важным. Поэтому те преданные, которые повторяют Махамантру именно в обществе преданных, да, почему говорится, что нужно воспевать Святое Имя в обществе преданных? Это не просто для того, чтобы все смотрели, как вы воспеваете. Правильно ли вы воспеваете? И так далее. Нет. Мы повторяем в обществе преданных, имеется в виду, не просто сидеть вместе воспевать, хотя это тоже хорошо, а именно воспевать вместе с теми, с кем у нас есть духовные взаимоотношения. Преданный, который находится в таком удачливом состоянии, он не может совершать оскорбления. Ему не надо пыжиться, чтобы не совершать оскорблений. Потому что когда мы слышим апаратха, мы сразу так раз. Непонятно. Шаг лево, шаг право, расстрел. И так сделаешь, может быть, оскорбление, и так сделаешь, можешь кого-нибудь оскорбить. То есть непонятно вообще, как действовать. Почему? Потому что вот эта вот сфера, мы говорили, начали разговор с того, что преданное служение – это сфера деликатная. То есть сфера, которой ведает Шримати Радхарани, она деликатная. Там все построено на каких-то нюансах. То есть это интуитивная сфера. То есть там все построено на интуиции определенно, на разуме. Разум – это и есть интуиция. И поэтому Шри Кришна говорит в Бхагавадгите, я вчера цитировал эту шлоку, я сегодня еще раз процитирую, потому что я не буду цитировать много шлок, я буду цитировать 2-3, но мы будем говорить, мы будем углубляться в смысл, сокровенный смысл каждой из них. Кришна говорит, «Матчита матгата бодхайнтах параспарам катхайнташ чамам нитям туштянтича романтича». Мы это вчера обсуждали. То есть преданные, находясь в обществе преданных, обсуждая с ними преданное служение, делясь своими реализациями, испытывает от этого удовлетворение и блаженство. Так? И к чему это приводит? К чему приводит такой образ жизни и действий? Об этом говорит в следующем стихе. 10.10, да? Какой там стих? Тешам сатата юктанам баджатам прити пурвакам дадами будхи йогам там енамам упаянтите. Кришна говорит, что тем преданным, которые живут в обществе преданных, таким образом обмениваются с преданными расами, преданного служения, я даю особый разум дадами будхи йогам там, с помощью которого они могут вернуться ко мне. То есть, иначе говоря, когда между преданными возникает взаимоотношение духовное, происходит удивительная вещь. Возникает особый разум. Этот разум, на самом деле, является коллективным разумом. Это разум не ваш, это разум божественный, это разум общества преданных. Это совместный разум преданными. То есть, это эгрегориальный, как говорят психологи, разум. То есть, это не разум индивида, который находится где-то там. Он очень слаб. Он подвержен иллюзии. Но когда этот разум как бы является вот разумом вашей санги, вашей семьи, вашего вот этого мира, то этот разум, он как бы представляет собой некую среду, в которой вы поступаете естественным образом. У человека, у преданного, возникает интуитивно правильное понимание духовной жизни. Поэтому это так важно. Мне приходится говорить какие-то вещи, которые могут как слышаться кем-то из преданных как странные вещи. Я знаю об этом. Но эти вещи, они основаны на шастрах. Но это все как бы знают одни и те же шлоки. Но вопрос интерпретации, как вы интерпретируете эти шлоки. Как вы интерпретируете те знания, которые читаете в книгах. Это зависит от среды, в которой вы живете. Знание может быть одно и то же, информация у всех может быть одна и та же. Но как вы ее интерпретируете, зависит от мира, в котором вы живете. Поэтому огромное значение имеет традиция. Она должна быть чистой. То есть чистая традиция – это вайшнавская община, это Дайви Варнашрама. Шрила Прабхупада пишет об этом в комментариях. Он говорит, я родился в вайшнавской семье, я родился в готре вайшнавов. Я с детства впитывал это настроение, как бы взаимоотношений вайшнавов. Я с детства поклонялся Радхе Говинде. Мой духовный учитель, он тоже из такого мира. И по воле божественного провидения мы встретили друг друга. То есть это такая мистика, вайшнавская мистика, она в этом. На самом деле преданное служение, оно совершается мистическим образом. Оно совершается в сфере мистики определенно. Невозможно совершать преданное служение материальными чувствами. Атайши Кришна намадина абхавит грахи миндрия. Всего мукхи джихвадал. Своя мы вас пратяда. То есть мы не можем совершать преданное служение своими материальными чувствами. Каким образом эти чувства одухотворяются? Они одухотворяются тогда, когда мы занимаем их вот в этой сфере. Мы занимаем свой язык, джихвадал, язык и все остальные чувства в духовных взаимоотношениях. Мы говорим о Кришне с преданными, обсуждаем с ними преданное служение, выслушиваем реализации преданных, вдохновляемся в сознании Кришны. Это вдохновение, которое возникает в обществе преданных, оно является признаком присутствия гуру. То есть гуру, он так проявляется. Гуру, он человек, он личность. Вы приходите к своему духовному учителю, вы общаетесь с ним. Если вы не вдохновляетесь от общения с духовным учителем, это означает, что у вас каким-то образом нарушена связь с обществом преданных. Или нарушена связь с Кришной, с божеством. Ну, либо, допустим, человек может находиться в обществе преданных, но не чувствует связи с обществом преданных. Почему? Потому что у него нет отношений с гуру. Это все одно. Поэтому, когда преданный воспевает святое имя, да, он воспевает, он старается воспевать. Но он может не чувствовать вкуса к святому имени. Почему он может не чувствовать вкуса, если он старается? В чем причина? Почему преданный, который старается повторять святое имя, прилагает какие-то усилия? Он не майявади. То есть у него нет майявадских каких-то представлений, да? Осознанных какого-то имперсонализма у него нет. Он старается слушать. Он повторяет перед алтарем, не где-нибудь там, на помойке. И все равно у него нет вкуса к воспеванию. Почему такое возможно? Проблемы с преданными, да. Да, проблема с самбанхой. То есть человек не понимает на интуитивном уровне связи вот этих. Просто Шримати Радхарани им недовольны. Если человек, если недоволен Шримати Радхарани, то мы не можем ощущать вкуса. Итак, этот мир, мир преданных, вайшнавское сообщество, он является, по сути дела, миром Вайкунхи, миром Галоки. И здесь очень важно научиться вот этому искусству преданности. То есть нужно учиться этой преданности. Обществу преданных. То есть мы называем себя преданными, да? А что это на самом деле означает, быть преданным? Быть преданным кому? Вообще, что такое преданный? Преданность. Что это значит? Шаранагати, мы предаемся, да, то есть вот этот момент предания происходит тогда, когда мы реально вступаем вот в эти связи с другими личностями, с другими вайшнавами, потому что мы все очень разные. Мы все очень разные. И вот сохранить свое ложное эго в этой ситуации невозможно. То есть, когда человек живет сам по себе в отчужденном таком состоянии индивида, просто вот я есть индивид, и я вот собираюсь вернуться к Кришне в своем индивидуальном состоянии индивида. У нас нет этой возможности избавиться от ложного эго, потому что ложное эго уходит у человека тогда, когда он перестает быть индивидуалистом. Когда он посвящает свою жизнь служению духовному учителю, служению его, ну, как бы, санги, то есть обществу преданных. Ложное эго растворяется само собой. Почему-то у вайшнавов бытует такое представление, что ложное эго, его надо это рубить, разбивать. Вы можете просто свое сердце разбить. Ложное эго растворяется само, когда у человека меняется отношение к жизни, к преданным, к служению. Ложное эго просто, оно трансформируется. Становится истинным. То есть сердце в любом случае остается. Но есть два вида сердца. Есть сердце индивидуалиста, человека. Знаете, сердце индивидуалиста, оно наполнено какими-то узелками различного рода претензий, амбиций, ожиданий, каких-то предубеждений, каких-то вот агрессии, какой-то злобы такой, знаете. И стоит только задеть это сердце, и сразу выясняется, что вот эта преданность, которую мы себя вот называем, мы преданные, да, оказывается, что на самом деле эта преданность условна, она не безусловна. То есть мы меняемся. Если задевается наше ложное эго, мы меняемся. Но когда мы находимся в обществе преданных и служим вместе с преданными, развиваем эти отношения, когда мы находимся в вайшнавской семье, то здесь невозможно вот жить в состоянии отделенности, в состоянии индивидуализма. Здесь развивается вот этот вот сердце, как бы оно расширяется, становится большим. Так растворяется ложное эго. Есть только один способ вернуться в духовный мир. Есть только один способ вернуться в духовный мир. Это полюбить преданных. Полюбить духовного учителя Кришны. То есть мы должны привязаться, наше сердце, оно должно чувствовать вот это вот то есть у вас должны быть дорогие вот вам люди среди преданных, друзья там, ну вот должна быть вот эта вот вещь, я не знаю, как это говорить, это сложно. Любовные привязанности, да. Потому что именно это делает духовную жизнь реальной. Чтобы человек был счастлив, у него должны быть две вещи всего. Это любимое дело и близкие. Близкие должны окружать его. Близкие люди по духу, друзья, там, семья и так далее. То есть, это как Кришна и Радха, да? То есть, Радха, это она создает вот эту сферу взаимоотношений, а Кришна, он как мужской, да, в нем мужская энергия, это служение, это деятельность, это как бы вот, это предание, как бы это все, что мы делаем, вся сфера преданного служения находится в сфере Кришны, в его ведении, в департаменте. Но квалификацию для служения мы получаем от Шримати Радхарани, разум. Совершать преданное служение. Мы получаем от Шримати Радхарани. Поэтому вот этот стих 10.10, он на самом деле очень сокровенный. Он описывает как раз 10.9, 10.10, тут вся четвертая шлока. Она описывает чистое преданное служение. То есть преданное служение, которое совершается в сфере внутренней энергии. Вот в этом смысл. Практически, вот я вижу, что в нашем обществе есть серьезное такое какое-то, ну, недопонимание, да, вот этого, почему я говорю на эти темы, потому что я вижу, что в обществе есть некое недопонимание этих принципов. А проявляется на практике это в том, что преданные как бы практически вот не общаются друг с другом. Вот реально, общение между преданными происходит очень поверхностно. А ведь Шрила Рупа Госвами в своем вот этой фундаментальной книге для начинающих преданных, он подчеркивает важность именно этого. Дада ти прати грехна ти гухьямах, я ти прича ти. Вонте боджа это чева, шадвитхам, прити лакша нам. Прити, опять тоже, то есть любовь между преданными проявляется в шести видах вот, отношений. То есть преданные готовят друг для друга, кормят прасада, принимают прасад друг от друга. Они думают о материальных потребностях друг друга и принимают от преданных помощь. Да до тех прадегрехнатей это не так, что вот мы там подарили там на день рождения какую-нибудь безделушку, которая мне не нужна. Преданные дарами обмениваются. И на самом деле это описание вайшнавской экономики. Просто преданные думают о том, как другой, как этот преданный живет, как у него вообще жизнь, как он поддерживает себя, все ли хорошо у него в семье. Вот это означает дадати прати грехнати. Это означает, что община, то есть преданные живут, обмениваются друг с другом. Тебе что-то надо, вот, пожалуйста, возьми. Если мне что-то надо, я знаю, что кто-то даст то, что надо. Понимаете? Вот что это такое. Гухьямах яти причхати означает следующая пара. Отношения преданными очень важны, ключевое значение имеют. Это означает, что мы должны интересоваться тем, что находится в сердце преданного. О чем ты думаешь, что тебя вдохновляет, что тебя беспокоит. Мы должны заглядывать вот в сердце другому преданному и интересоваться его как бы вот состоянием его души, его сердца. И когда мы это делаем, то у другого преданного у него появляется интерес к нашей внутренней жизни, появляется, мы можем поделиться чем-то сокровенным. И так возникает любовь, так возникает близость между преданными, потому что они как бы становятся одним целым. Они становятся связанными. Поэтому эти шесть отношений, это не просто какая-то садхана, которую мы совершаем так на уровне автомата. Вот. Раздали прасад, следуем наставлениям Рупы Госвами. Вопрос не в этом, понимаете? Вы можете раздавать прасад, но вы смотрите в глаза преданным, когда раздаете прасад. Вы внимательны к преданным, когда вы раздаете прасад. Есть ли у вас эмоциональный контакт с преданным, когда вы раздаете прасад? Или когда вы принимаете прасад от преданных, вы испытываете чувство любви и чувство благодарности. В этом суть. Потому что именно это развивает любовь к Богу. То есть вот эта садхана, она, конечно, садхана, но это спонтанная садхана. Должна быть спонтанна. То есть если у вас все нормально в сердце, вы должны чувствовать эти вещи, а не просто выполнять их механически. Тогда... Если преданный действует в духе вот этих наставлений, когда он предлагает преданным прасад, он чувствует удовлетворение в сердце, у него уходит кама, вожделение, ему даже не хочется есть, ничего не хочется, просто счастлив. Все это знают, это опыт. Точно так же, если вы с преданным поговорили сердечно, то есть вот обменялись вот какими-то глубокими вещами, вы вдруг обнаруживаете, что в вашу жизнь вошла какая-то другая жизнь. Вы чувствуете себя обогащенным, вы чувствуете, что, ну, вы чувствуете вот какое-то обновление духовное после таких разговоров. Ну, как редко они происходят. И особенно редко они, к сожалению, происходят с преданными, с которыми мы заняты совместной деятельностью, как это ни парадоксально. Особенно какой-то менеджмент, вот сейчас мы с преданными тоже обсуждали эти вопросы. То есть, если мы не бережем эти вещи, если мы не храним их, то даже практическая деятельность в сознании Кришны, она может стать для нас неким препятствием в преданном служении. Ну, как бы, я уже, ну, так, с осторожностью какие-то категорические утверждения делаю. Но это необходимо понять. Есть такое, есть такая вещь в нашей философии, как нияма-граха, в том же нектаре наставлений объясняется, да? Что человек воздвигает препятствия в преданном служении, либо пренебрегая деятельностью в преданном служении, либо совершая ее механически, не подкрепляя вот этими моментами расы, ну, отношений, понимания, да, сознания и так далее. Это становится ньяма-граха. Что такое ньяма-граха? Это очень конкретно. Это препятствие. Не просто человек, занимаясь преданным служением, ничего не получает. Он еще и препятствие создает. Поэтому очень важно общаться с преданными. Часто преданные задают такие вопросы. Я, конечно, не смогу ответить на все, ну, много важных вопросов, искренних таких, болезненных. Но один из таких вопросов, который возникает, вот уже он прозвучал здесь, что когда мы, допустим, открываем свой ум, преданным часто, преданные не могут этого понять, и они туда, в этот ум, значит, бросают что-то такое очень болезненное, как говорится, плюют в душу. Вот. Поэтому у этих принципов есть определенные, как, ну, есть нюансы, которые надо обсуждать, надо понимать, как это все действует, как это работает. Прежде чем открывать другой ум, другому человеку ум, научитесь слушать другого человека, слышать другого человека. Когда кто-то из преданных говорит, старайтесь, не воспринимайте это сердцем, в молитвенном настроении, пытайтесь услышать, что говорит преданный. Когда вы пытаетесь, вы когда обращаетесь к Кришне в молитве, вы слышите, что говорит преданный, вы говорите этому преданному именно то, что ему нужно, вы говорите то, что на самом деле должны сказать, как преданный, как вайшнав. Но если вы воспринимаете на уровне ума, просто там начитались чего-то там, или просто у вас какие-то соображения, там, собственный опыт какой-то, так называемый. Человек говорит о чем-то своем, и вы пытаетесь ему говорить о чем-то своем, о том, что у вас в уме находится. То тогда не будет никаких взаимоотношений. Эти взаимоотношения только через Кришну могут происходить. То есть каждый должен быть деликатным и принципиальным, но как бы это все должно быть через Кришну. Если вы хотите что-то сказать, это должно быть санкционировано. Это очень просто. На самом деле это просто. Это вопрос подхода. Если подход именно такой, то Кришна даст квалификацию. Если подход какой-то другой, то есть мы хотим наставление кому-то давать, или быть для кого-то там старшим, или просто вот демонстрировать свою ученость, там всякие варианты могут быть, понимаете, это не создаст никакого пространства для взаимоотношений. У большинства из нас наше вот как бы тело, наше тонкое тело, ментальное тело, оно очень колючее. То есть мы очень колючие. У нас очень много вот этих вот в нашем сердце понатыкано много всяких вот этих вот вещей, которые неприятны. И эти колючки, их нужно сглаживать именно через вот эту вот садхану духовную, о которой мы сейчас говорим. Это все надо облагораживать, это все надо одухотворять. Тогда придет разум, на основании которого мы сможем правильно понять шастры и применять их, эти знания. Потому что люди, которые получают знания, находясь в неблагочестивом состоянии, то есть благочестие определяется как раз средой, в которой мы воспитаны. Где мы воспитывались, где мы родились, в каком месте мы воспитывались, была ли у нас вот это вот этот опыт, был ли у нас этот опыт. Благочестие определяет способность правильно интерпретировать те знания, которые мы получаем. Поэтому люди, которые получают много знаний, но не имеют необходимого опыта для их правильного восприятия, могут также создавать ньяма-граху. Говорится, что нельзя накапливать слишком много всего. Да? Нельзя строить слишком много храмов, принимать слишком много учеников, накапливать слишком много знаний. Потому что это все ама, не переваривается. Просто нет как бы разума, достаточного разума, чтобы все это правильно усвоить. Вот поэтому мое предложение всем вайшнавам, присутствующим здесь, вот, как бы, я вижу в этом свое служение, вот именно эту тему поднять, чтобы мы больше внимания уделяли именно тому, насколько мы, как бы, ну, насколько мы вот честны во взаимоотношениях, насколько во своих взаимоотношениях, насколько мы внимательны в своих взаимоотношениях. Речь идет не о каких-то сентиментах, речь идет о именно духовной вот этой вот основе, которая происходит преданное служение. Итак, практика воспевания святого имени, она является на какой-то процент достаточно большой, может быть, на 10-15, может быть, на 20%. Я не знаю, никто таких цифр нигде не приводит. Это так, просто реализация. Зависит от наших собственных усилий. А все остальное – это уже милость. И вот эта милость, она зависит от того, какую позицию мы занимаем по отношению к преданным, к духовному учителю и Кришне. Да? То есть, каково наше как бы положение нашего сердца. То есть, что, как бы вот, как мы вот это все воспринимаем. Вот от этого зависит милость святого имени. То есть, Кришна – это личность, его святое имя – это личность. И Кришну невозможно, как вы знаете, получить с помощью каких-то механических усилий, его можно завоевать только с помощью любви. Поэтому по милости преданных, сегодня об этом была лекция, по милости преданных, благодаря благословению преданных. А что такое благословение преданных? Мы можем думать, что вот мы подошли за благословение и получили благословение, татарство, и все хорошо. Но благословение преданных – это более тонкая вещь. Просто если мы как бы действуем искренне, если мы действуем так вот как бы внимательно, да, ответственно, если мы не позволяем себе там о ком-то говорить плохо, огульно. Если говорим плохо, то честно, в присутствии самого человека можем что-то сказать. Это нормально. Это никакое не оскорбление. Если мы хотим что-то сказать в присутствии человека, нужно сказать: слушай, знаешь, вот у меня есть такая вот проблема, я вот не понимаю вот какой-то вещи, которую ты делаешь. Вот это и вот это. Я думаю, что это плохо. Может, я что-то не понимаю, может, что-то я не знаю. Можешь объяснить вообще, что происходит? Вы можете это сказать любому старшему преданному. Если у него какие-то проблемы из-за этого возникнут, то это его проблемы, а не ваши. Потому что в отношениях между вайшнавами должна быть честность. Если мы не можем сказать преданному то, что нас беспокоит, то какие, каких взаимоотношениях вообще может идти речь? Даже у корми такого нет. Порядочность – это последняя основа религии. Поэтому очень важно, что мы должны говорить правду, но мы должны говорить ее без предвзятости, без оценки, без каких-то своих вот этих вот. Если вас что-то беспокоит, вы должны изложить суть дела, изложить ее без, вот, без предубеждений, без агрессии, спокойно, ну, как бы прояснить ситуацию. Я вас уверяю, что такая позиция, она, ну, как бы, она является наилучшим служением для общества вайшнавов, наилучшим служением для этого человека, наилучшим служением для вас. Потому что она создает настоящие отношения, в которых нет места лицемерию. И есть место настоящему взаимопониманию, настоящему сотрудничеству. Но для этого, вот мы сегодня тоже говорили, нужно иметь два качества. Первое – это мужество, которое является, собственно, составляющей порядочности. И второе качество – это любовь. Ну, то есть способность просто быть, ну, как бы, не проявлять злобы. Даже когда у вас есть проблемы, делать это спокойно и доброжелательно. Это основа. Порядочность – это основа, на которую же можно строить все остальное. Не нужно думать, что если мы пренебрегаем этим, то поскольку мы преданные, у нас будет все хорошо. Нет. Если мы пренебрегаем этим, то мы совершаем апарадху, и у нас все хорошо не будет. Итак, какая у нас тема? Благословение преданных, да. То есть это тема отношения с гуру в образе вот вайшнавского общества, да, общины. Это гуру татва также. Соответственно, если преданный таким образом настроен, то святое имя, оно будет само танцевать на языке такого преданного. Даже если преданный будет отвлекаться, святое имя будет ему так: «Я здесь». И преданный будет раз, и опять. Это называется ручи. И даже асакти. Асакти Вишванатха Чакраварти определяет как состояние, когда преданный, отвлекается в силу каких-то обстоятельств к Кришне, и потом даже сам не замечая того, опять начинает думать о Кришне и о его служи, ну как бы о его делах. Он как бы асакти, он у него есть привязанность. Это происходит само собой. Ручи, когда человеку нравится повторять, но он может отвлечься. Но асакти – это когда даже человека отвлекли, и он так раз, и как Ванька встанька, опять к святому имени, как бы к памятованию, к смарани, к своей возвращается. То есть он постоянно ощущает божественное присутствие в сердце, и его не отклонишь от этого. Он постоянно, его сердце, оно опять раз, и в это состояние возвращается. Это асакти. А асакти является чем? Оно является необходимой квалификацией для обретения бавы. Потому что бава, она не сходит, спуратья, да. Спуртья означает откровение, она не сходит из духовного мира. Это личная энергия Господа, это его сварупа шакти. Джива не может обладать бавой. Экстаз. Я в экстазе, Прабху. В каком это вы экстазе, интересно? Экстаз – это когда у человека экстаз, он скрывает эти состояния, потому что это интимные вещи, они приходят внутри. То есть бава – это то, что бава как приходит, когда у человека есть асакти, у преданного есть асакти, Кришна привлекается этим. Он видит, вот подходящая джива, и он прилетает и входит в сердце преданного. Черный шмель. Когда он соприкасается с нашим сердцем, мы ощущаем божественное присутствие в нашем сердце. А према – это когда человек переходит, когда он ощущает эту баву, присутствие Кришны, ощущает некие эмоции этого присутствия внутри себя, очень быстро приходит према. Према – это когда преданный ловит Кришну в плен. То есть, как цветок закрывается, да, и там этот шмель жужжит и не может уже вылететь. Это према, когда преданный обладает уже Кришной. Да? То есть, испытывает нечто, то есть, он непосредственно лицом к лицу общается с Господом. Это уже возможно на уровне премы. Но чтобы обрести это, мы должны пройти садхану. Садхана-бхакти – это платформа, она проходит, то есть человек достигает совершенства, достигает асакти на этом уровне, благодаря вот тем вещам во многом, которые мы сегодня обсуждаем. По милости преданных это происходит. По милости духовного учителя. Вопрос такой, ложное эго действительно ломается. Поясните, пожалуйста, как сохранять позитивное отношение к преданным при близком общении в атмосфере неизбежных конфликтов. В каждом таком вопросе я вижу целую жизнь. Вот. Я просто вижу вообще, что с человеком происходит. Это, к сожалению, вот так. Мы с вами говорили вчера о важности ученичества. То есть это ключевой аспект самбанхагьяны. То есть человек, который не обладает самбанхагьяну, он подчеркивает аспект как бы наставничества. То есть для него ответственность лежит на наставнике, а на нем никакой ответственности не лежит. Это искаженная самбанхагьяна, инфицированная. То есть человек, у кого самбанхагьяна чистый, он понимает, что от наставника исходит побуждение к духовной жизни, исходит как бы заказ на служение, но реальное служение, как бы реальную ответственность несет сам человек, сам ученик. Это его ответственность, так? Это ученический принцип. Так вот, если человек является учеником, а не занимает позицию господина, то тогда что будет происходить? Он будет радоваться, он будет испытывать позитивное отношение к любым сценариям взаимоотношений. То есть он будет искать, он будет видеть реальное благо от того, что тот преданный, с которым, по отношению к которому он считал, что он такой же, как я, оказывается, он другой. У него есть определенный нюанс. У него другое настроение в сознании Кришны. У него какие-то несколько другие представления. И это может ранить ложное эго. Ложное эго ранит только, ранится от того, что мы ощущаем, ну как, у нас просто происходит как бы поражение в сфере ожиданий. То есть ожидание было такое, оно не оправдалось, и мы испытываем боль. Болит ложное эго. Но почему оно болит? Потому что мы находимся в позиции господина. То есть мы уже как бы, у нас уже все, понимаете, у нас уже все как бы, все решено, да. Мы как бы уже имеем определенную модель, мы уже укоренились в определенных представлениях. Когда происходит несоответствие, приносит боль. Так вот, ученик, он, ученическая позиция заключается в том, что принимать людей такими, как они есть, видеть отличия и ценить эти отличия, быть теми, кто ценит вот этот момент, момент разнообразия. Тогда, если вы в такой позиции вступаете во взаимоотношения, в ученической позиции, то вы не испытываете вот этого болезненного состояния ломки ложного эго. Можно, конечно, спросить, а что плохого в том, что человеку больно? Это же как бы нормально. Мы же в материальном мире находимся, правильно? Вот. Но на самом деле, вот эта боль, когда происходит разочарование во взаимоотношениях, она делает нас, как сказать, заставляет нас держать дистанцию. Вот в чем проблема. А? То есть, когда люди причиняют друг другу боль, они друг друга побуждают к тому, чтобы дистанцироваться, то есть к отчужденности, к индивидуализму. Почему преданные, например, не готовы строить общины вместе, заниматься совместным бизнесом, решать, помогать друг другу решать свои материальные проблемы, как это положено? По дай варнашами, да? Почему преданные не готовы к этому? Потому что они знают, и совершенно справедливо, что это авантюра. Связаться с преданными там, да, что-то вместе начать делать. Не дай Бог. Лучше я, как некоторые думают, даже лучше я с материалистом буду что-то вместе делать. Потому что материалиста я, по крайней мере, оскорбить не могу. Я могу там его послать, например, и все будет нормально. Но преданного попробуй там, что-нибудь ему скажи, что он там что-нибудь не так сделал. Все. Это же как бы джихад. Все. То есть. Понимаете? Вот она, преданность. Да? То есть. Преданность – это нечто совсем противоположное. То есть преданность – это когда у нас есть различия и даже какие-то конфликты, и мы понимаем, это как бы, ну, то есть это неизбежно в любой семье. Это благотворно, это не приносит боли. Таким образом, вот это важно, да, что человек должен как бы сформировать истинную самбанхагьяну, преданный должен сформировать истинную самбанхагьяну, Тогда не будет этой боли. И не будет этого индивидуализма. Смотрите, как это будет на практике. На практике это будет выглядеть таким образом, что мы можем с преданными построить свой мир, который хотел Шрила Прабхупада, Бхактивинода Тхакура. Мы можем это сделать, но как? Мы будем с преданными обсуждать, мы будем с преданными прояснять, мы будем договариваться, мы будем выполнять взаимные обязательства, мы будем нести ответственность друг за друга, мы будем все это делать и будем все это проверять. И на основании уже вот этого наработанного опыта взаимодействия с преданных мы можем сделать все, что угодно. Мы можем построить все, что угодно, мы можем строить общины, мы можем... Преданные могут процветать, понимаете, создавать богатство. Все это возможно, но только при одном условии. Нужно избавиться от этой подсознательной позиции господина, которая выглядит как духовное что-то. Мы же все преданные. Это что означает? Это означает, что ты должен вести себя идеально. Потому что ты же преданный. Вот эта идеализация, о которой мы говорим, она является причиной сахаджии. То есть сахаджия, когда преданные становятся такими возвышенными, что они даже работать не хотят. Они не хотят ничего слышать там, вот каких-то неприятных каких-то вещей, потому что это как бы это противоречит их вот этой экзальтированности, есть такое понятие, это так возвышенность такая вот. Я так экзальтирован, как такая, как дама такая, вот, так сказать, так, с собачкой, да. Понимаете? Мне вообще на самом деле, как вот как с таким человеком можно что-то делать? Вообще непонятно, да? То есть пировать с ним можно. И то он будет там, как бы так, вальяжничать по поводу качества просады и всего остального. Но что-то сделать такое по-настоящему, вот взять, вот как бы потрудиться, да, вот по-настоящему вот что-то взять и сделать, не получится. Потому что человек болен. В отличие от больного, который знает, что он больной, этот не знает. В этом проблема. Это невежество. То есть тамагуна, понимаете, вот тамас, он чем опасен, что человек не знает, что он находится в невежестве. Он думает, что у него все нормально. В страсти человек понимает, да, что-то тут не так, что-то вот как бы много проблем, наверное, надо знание какое-то получить. И он обращается там к сатве. А в тамагуне человек, он думает, что да все нормально, я уже все знаю, я уже всю Бхагавадгиту знаю, там, какие могут быть проблемы. Все нормально, поезд идет на Галоку, все хорошо. Поэтому вот эти все конфликты, о которых вы говорите, да? Вот эта вся боль, которую мы испытываем в этих конфликтах, она возникает из-за этого. Боль возникает из-за того, что мы идеализируем духовную жизнь. То есть есть идеал, а есть реальность. Да, это противоположности. Реальность противоположна идеалу. Нужно быть реальными преданными, а не идеальными. Реальный преданный. Вот это реальный преданный. Я с ним могу иметь дело. Но я учитываю реалии при этом. Я понимаю, что этот преданный, у него могут быть какие-то проблемы. Поэтому я все должен с ним обсудить, чтобы все было понятно. Я должен с ним о чем-то конкретно договориться. Да? И тогда не будет никаких проблем. А если я идеализирую преданного, я буду думать, ну это вообще такой замечательный преданный. С ним вообще не надо ничего обсуждать, не надо ни о чем. Все будет хорошо. И мы начинаем там вкладывать время, усилия, деньги, там еще что-то. В это вот безумие. А потом, когда оказывается, что это реальный преданный, мы начинаем испытывать муки. Наша вера страдает. Мы говорим, да нет, с преданными нельзя ничего делать. Вообще, это вообще какие-то люди ужасные вообще, или еще что-то такое. Это мы ужасные, а не преданные. Преданные как раз нормальные, а не реальные. Не знаю. Я что-нибудь вообще объяснил, да? Или нет? Я попытался объяснить, что вот эта вот боль и вот эти конфликты в обществе преданных, они возникают именно из-за того, что мы как бы находимся на ложной платформе. Мы не общаемся толком, мы толком ничего как бы не проясняем, мы толком как бы... Нет вот этой недостаточно конкретики, недостаточно реальности в этих взаимоотношениях. Очень много всего вот этого вот как бы выдуманного, надуманного. Да. Микрофон у нас есть? Да, вот. Пожалуйста, сначала вас с микрофоном, а потом мы передадим вам. У вас вопрос будет следующий. Да. О. Ну, давайте позже я прочитаю, потом. Сначала вопросы. Устные.
Ари. Ари. Вчера вы... Ари. Вчера вы говорили насчет вот этой шлоки. Одинаково относительно. Так, все, держи.
Это реальный микрофон.
Да. И мы вчера спредаем потом бурно часа эту вещь, что с одной стороны надо разум культивировать. Кари он, вот так, да? Реальный микрофон, вот так. Мадьяма от Хикари он различает. И сегодня вот в лекции вы тоже сказали, что признак здоровых отношений вот это обратная связь, когда могу подойти и попытаться прояснить мотивацию человека. И вопрос не критичный. Что имелось в виду вчера под тем, что одинаково относиться ко всем, значит, вот без этой вот оценки подходить. Ведь оценка признак вот этого разума здорового. Ну, то есть я готов к лучшему, надеюсь на лучшее, но готов к худшему. То есть я в целом позитивно отношусь к людям, но если что-то произошло, то я к этому готов и я спокоен. Если мы к такому пониманию пришли.
Это хорошо. Это такая, как бы, ну, позиция достаточно такая, вызов определенный. То есть, но я могу сказать, что на практике, вот, допустим, я не готов, бываю, ко многим неожиданностям. И вот эта степень готовности, она определяется просто как бы тем, насколько мы строго следуем вот этому принципу, который сейчас был озвучен, принципу духовного диалога. Все равно относиться ко всем означает, что мы понимаем, что все люди разные, все преданные разные, у них разные уровни и разные даже настроения. И мы понимаем, что как бы с каждым преданным я должен говорить на его языке. Это называется равно относиться ко всем. Вообще с каждым, с ребенком нужно говорить на, как бы для него, с возвышенным преданным нужно говорить для него, с этим преданным нужно говорить. То есть вопрос заключается, равное отношение означает, что мы как бы выясняем, в чем заключается сердце, в чем заключается язык вот этого конкретного человека. Вот. И в этом заключается наше равное отношение. Это не означает, что мы одинаково вот, со всеми общаемся, одно и то же всем говорим. Нет, это просто это, ну, не работает. Вот. Если мы равно относимся ко всем, то тогда у нас будет отношение со всеми. Потому что если вы говорите человеку то, что он, ну, как бы воспринимает, то он будет и вас воспринимать, как бы будет взаимность определенная. То есть если вы проявляете уважение к человеку, то он будет проявлять уважение к вам. В этом равенство. Вы говорили о том, что ложное эго надо не ломать, а растворять, строя тесные отношения с преданными. Насчет тесных отношений я не уверен, что надо, чтобы они тесные были. Они должны быть близкие, но это не значит тесные. Ну, ладно, это я придираюсь к словам. Создавая любовные связи. Однако, мой опыт подсказывает, что гораздо легче поддерживать хорошие отношения на расстоянии. О, интересно. Так как тесные отношения выявляет недостатки и часто рождает сильную неприязнь. И тогда уже идет то, о чем вот я говорил. Ну вот, собственно говоря, тема, она заключается в том, что значит правильное понимание дистанции, расстояния. То есть расстояние не означает отчуждение, расстояние означает, что прежде чем сближаться, нужно прояснять, с чем вы сближаетесь, и сближаться как бы с открытыми глазами, а не так, что я повязку нацепил такую идеальную и сблизился, так сказать. И потом бам по голове, бам. Вот, так сказать, тесные отношения, да? Так тесно стало, что вообще тошно вообще от этой тесноты. То есть, я хочу сказать такую формулу. Близость определяется степенью понимания. Сближаетесь ровно настолько, насколько понимаете, с чем сближаетесь. Не больше. Вот и все. Да.
Кришна. О, вот так. Хотел спросить, вы вот на всех лекциях говорите о том, что совершенно правильно, что община из камня, дерева и всего прочего, домов и бизнесов, она возможна только если мы построим общину сердец, но при этом это одна сторона медали. Да? И вторая сторона, что до тех пор, пока мы не начнем тесно взаимодействовать, что, собственно, подразумевает вот эта физическая община, у нас просто поводов не так много, да, и времени не так много мы можем друг с другом проводить. Получается такая, как простят меня вайшнавы, да, история, что раньше курица или яйцо. Вот. И как вы посоветуете, потому что, с одной стороны, понятно, что именно вот это совместное проживание, оно дает очень серьезные возможности для и духовного роста, и для налаживания отношений. С другой стороны, как вы правильно заметили, что это сложная штука.
В этой противопоставлении курица и яйцо есть ответ. Что первично, курица или яйцо? Ну, конечно, курица, потому что Кришна создал курицу, а курица уже как бы создают там все остальное, свое потомство. Вот, но как бы... И вот в этой дилемме тоже есть ответ. То есть мы должны на самом деле создавать общины, потому что если мы не будем их создавать, мы никогда не избавимся от ложного эго. Это невозможно, практически невозможно. Теоретически да, но практически нереально. Вот. Но чтобы создать общину, обязательно должен быть хотя бы один реальный преданный. Не идеальный преданный, реальный преданный. То есть преданный, который понимает реалии, который понимает людей, уважает, как бы понимает, что есть разные вещи, то есть садху. Садху – это реальный преданный. Если есть один, два там, понимаете, то тогда что происходит? Тогда как бы люди, у них нет повода для конфликтов, они соприкасаются, вот, ну как бы все делается очень честно. Вот садху, он не позволяет людям друг другу лапшу на уши вешать. Понимаете? Он следит за тем, чтобы люди, ну, как бы, вот, ну, делали все. Да, он воспитывает вот эти вещи. Поэтому, если есть хотя бы один такой человек реальный, то можете уже создавать общину. Никаких проблем. Надо сразу делать это. Если есть вот человек, которому преданный доверяет, потому что видит, что он как бы он ответственный, он никого не, как бы не обманывает, он, значит, у него есть какое-то, вот какая-то чувствительность, да, такая вот, ну, деликатность какая-то, да, то есть он может понять другого человека, там, выслушать, он как бы заботится, да, то есть, ну, вот это вот качество определенное присутствует, это понятно. Если есть такая личность, одна, там, две, три, но вы можете делать общину, какие проблемы? Никаких проблем не будет. Все общины, которые были разрушены, они были разрушены только по той причине, что в них как раз не было вот этого эпицентра духовной жизни. То есть, у них не было вот этого системообразующего центра, от которого исходит это самбанха-гьяна. Тогда община обречена. Но если такой центр есть, флаг в руки, все будет замечательно. Это важно. Это очень важно. Если мы не будем делать этих вещей, мы не сможем быть последователями Шрилы Прабхупады по-настоящему. Потому что Прабхупада сказал, я сделал половину дела. Половина моей миссии только сделана. То есть это означает, что он оставил для нас вот эту вот часть. Если мы ее не будем делать, мы не почувствуем связь с Прабхупадой по-настоящему. Она будет на уровне ума просто. Микрофон. Ну ладно. Общины, я озвучу вопрос. Под общиной подразумеваю ли я фермы, там вот эти вот. Я подразумеваю под общиной любое сообщество преданных, которое имеет социальные институты какие-то. То есть совместное проживание, совместный бизнес, воспитание детей, помощь друг другу, эмоциональная, как бы, культура, театр, все что угодно, то есть вся инфраструктура, которая образует сердце человека, его подсознание, то, что называется благочестием. Это мир общины. И в общине это все формируется. Но если нет совместного проживания, то будет оставаться... отделенность будет оставаться, отчужденность. Я вам напомню, я уже делал это утверждение. Может, кто-то с этим не согласен, тогда вы скажите честно. При Шриле Прабхупаде как преданные жили? Каждый сам по себе где-то там у Кали за пазухой, да? Преданные жили вместе. Даже грехасхи жили. В храме, да. Не было еще тогда общин каких-то развитых. Но если когда появлялись фермы, Прабхупада говорил, если вы грехасхи, хотите спокойной жизни, но не проповедуйте, отправляйтесь на ферму. Это было конкретное указание. Прабхупада был конкретен, потому что он понимал, это вопрос не просто там, ну, желательно, это вопрос отношений вот с духовной энергией, со Шримати Радхарани. То есть невозможно, если человек на подсознательном, на тонком, на уровне сердца не чувствует этих вещей, он не может стать полноценным преданным. Это принципиальный вопрос. Можете убедиться в этом. На своей собственной жизни. Преданность слабеет с течением времени. Я смотрю на преданных. Первые 2-3 года человек такой, там у него служение, там и все остальное, он такой бегает, как конь. Проходит время, понимаете, он вдруг обнаруживает, что у него какие-то материальные желания, оказывается, есть. Он уже думал, что он чистый преданный, идеальный практически преданный. Оказывается, что он даже нереальный преданный. То есть у него куча всего, понимаете? Откуда это все? Откуда? Почему это в сердце все всплывает? Потому что наше сердце, наши чувства, они не защищены. У нас нет вот этих вот, недостаточно вот этих вот... То есть наша эмоциональная энергия, она не одухотворена. Преданный думает, может мне жениться, жена будет преданная, и я буду в общине. С женой. Ну, тоже вариант, в принципе, если жена такая, ну, как бы. Но у женщин тоже проблемы, понимаете? Они своих мужиков там... У нас квартиры нет, у нас денег нет, там, и так далее. И мужик идет наниматься к дяде Кале на работу. Вот это все, заканчивается все этим, понимаете? Поэтому семья – это более широкое понятие, чем просто вот муж, он, она и оно. Да. Нет. Что-то родилось там, вот, мешает джапу повторять. А почему оно мешает джапу повторять? Потому что нету других оно рядом. Потому что ребенок, он же, у него же протягший, он же готов съесть вообще все вокруг, то, что он только видит. Он своих родителей готов съесть. Ему же надо, чтобы все, понимаете, было вокруг него. Вот. Если родители только, то все. Духовной жизни конец. Поэтому преданные думают, зачем они эти дети вообще нужны, сдались вообще, зачем они эти дети. Вот. А если они обзаводятся детьми, то там вообще, то есть, вроде бы нормально, дхарму свою выполняют, но жизнь вообще осложняет. Причина в чем? Потому что у детей нет мира. У них нет вот этого пространства, как бы, в котором они могут свою энергию воплотить. У них нет отношений с другими детьми. Они не учатся там вот так, как это положено. Родителям самим приходится. А дети в этом случае вырастают эгоистичными. Но это все известные вещи, вы знаете. Поэтому община – это извечный уклад, созданный самим Господом. Прабхупада говорил, деревня создана Богом, город – человеком. Я не говорю, что все должны деревенскими стать. Все равно это бесполезно говорить. Ничего такого не будет. Все городские жители, все погрязли в инфраструктуре там и во всем остальном. Это понятно. Но даже в городе, если человек не может там куда-то уехать, допустим, создать какое-то вместе с преданными, даже в городе нужно стремиться как можно больше времени проводить с преданными. Организовать свою жизнь таким образом, пусть даже несколько семей как-то, но для этого должен быть хотя бы один реальный преданный, который эти вещи понимает и как бы понимает, что это необходимо для него и для всего общества, что-то есть сева, служение. Тут вопрос по саньяси, я не стану отвечать на личный вопрос, простите, это как бы... Кришна учит Арджуну и весь мир. Чему учит Кришну Баларама? Ну, да, имеется в виду, что Баларама это гуру. Да, то есть, но Кришна как бы, ну, если Баларама гуру, то он должен чему-то Кришну учить, да? Но Баларама учит многим вещам Кришну. Он младший брат, он учит его приличия какие-то соблюдать. Вот. Ну, такой вопрос, это надо отдельное, как бы, да, говорить об этих вещах немножко другое. Угу. Для объединения всегда важна цель, поэтому... А почему не обсуждается 7 целей ИСККОНа, который дал Прабхупада? А чем мы занимаемся? Кто вообще читал, вот, что такое вот эти 7 целей? Поднимите руки, пожалуйста. Кто читал 7 целей? Ага, половина примерно читали 7 целей. Да, я, наверное, ошибку допустил. Но на самом деле вот то, что мы обсуждаем, создание поселений, вот этих вот объединений людей, вот эта вот вся тема, о которой мы сейчас говорим, она образует большую часть вообще всех этих 7 целей. То есть если эти все цели систематизировать, то как раз вот все сведется к тому, что мы сейчас обсуждаем. Ну просто там Прабхупада более конкретно, это более, ну как бы структурировано. Записал. Если есть устные вопросы, есть. Можно уже задавать. Да?
А, еще раз, слышно меня, да?
Да.
Уточнить вопрос. Вот у нас в общине реального преданного нет. И у нас... Такая концепция создалась, что мы сами должны становиться реальными преданными. Но реально что происходит? Нас 3,5 человека тут. А на лагерь, который ну, может поддерживаться, должны 50 человек. Я, например, я очень вдохновлен этим служением, но все время и силы отнимают вот фекальные колодцы, электричество, еще что-то. У нас есть молодой преданный Саша из Днепродзержинска. Поговорить с ним времени реально нету. Недавно я услышал от него, что ему надоело тут безразличие, как меня по сердцу ударило. И вот, ну, может быть, это утопия, что мы сами должны становиться. Может, действительно надо акцент поставить на то, чтобы кого-то, ну, пригласить, там, купить, я не знаю, заманить.
Украсть кого-то, заманить. Ну вот факт заключается в том, что преданные не пойдут вот, как бы строить этот мир до тех пор, пока они не увидят Кришну. Потому что община – это Кришна. И преданный должен увидеть общину. То есть у него должно возникнуть видение. Понимаете? Вот он реально протягша. То есть он должен реально увидеть тот мир, в котором он хочет жить. Есть такое понятие вот в обычном обществе, это мечта, да? То есть мечта это не просто какой-то вот бзык, вот, а я вот хочу вот как бы, вот, ну хочу вот, чтобы у меня был домик в деревне. Нет. Мечта это как бы, это определенное, вот когда это духовное как бы явление, то это определенное видение. То есть Кришна как бы открывает человеку тот путь или то как бы пространство, в котором он может быть действительно счастлив в сознании Кришны и как бы вот по-настоящему успешен в сознании Кришны. Это видение, кто-то должен его иметь, чтобы оно, ну, распространилось в обществе преданных. Вот реальный преданный – это тот, кто видит реальные вещи, реальные возможности. У него есть реальное видение. Он видит, как это можно делать. Вот если человек видит, как это можно делать, то это обязательно будет сделано. Поэтому в том, что вы говорите, есть правда. То есть должен быть тот, кто реально видит, что надо делать и как надо делать. Вот тогда можно уже. Ну, тогда это будет, люди будут притягиваться, и все будет получаться. Вот поэтому, как бы, на практике все выглядит следующим образом. Очень просто. То есть появляется там один-два человека, потом они притягивают к себе других каких-то вот таких вот людей, у которых есть эта реальность внутри. И возникает команда определенная. На это требуется время. Вот когда появляется команда, вот эти люди, они могут сделать все, что угодно. Вот как мы недавно обсуждали с одним преданным, что если в одном месте собирается, ну так, по-простому говоря, там, 10, 20, там, 30 нормальных ребят, ну, как бы, здравомыслящих, они могут сделать все, что угодно. Все. Должна быть команда. Один может быть главный, но если это главный в духовном ключе, он, его главенство будет заключаться не в том, что он решает все вопросы, а в том, что он как бы, ну, то есть сплачивается команда. То есть признаком лидера является, истинного лидера является проявление вот этого, как сказать, проявление лидеров. То есть признаком того, что есть лидер, является не то, что есть подчиненные или как бы последователи. Понимаете, о чем я говорю? А признаком истинного лидера является то, что и появляются лидеры. То есть те люди, которые сами творчески несут ответственность за то, что они делают. Вот это признак присутствия лидера. Поэтому можно сказать, что есть главный, а можно сказать, что его нет. Потому что лидеры все равны. Все, каждый лидер. Но это как, вот мы говорим о Кришна-татве, да, вот есть Бог, есть Вишну-татва, но один Вишну, он все равно вот изначальный. Как изначальная свеча, да. Все свечи, они как бы обладают качеством свечи. Но одна свеча изначальная, как правило. Ну, так обычно бывает. Так, ну, я не знаю. У нас еще есть там пару минут, да? А? А. Да, давайте записками разберемся. Дадут ли власти возможность развитию общины? Какому правительству будет выгодно иметь дело с независимыми людьми? Ну и вопрос у вас. Ведь повсеместно идет политика всеобщего контроля. Это совершенно конкретный реальный вопрос. То есть я согласен с тем, что здесь содержится. Мы сейчас как раз расхлебываем по полной программе в Сибири эту ситуацию. То есть мы начали проект, построили уже первые дома и выяснили, что система очень сильно испугалась того, что мы делаем. Поэтому хотя по закону у них никаких шансов нет, они просто конкретно пытаются нас уничтожить через подкуп судей там и прочие вещи. Поэтому вот нам приходится сражаться сейчас за это. Но как бы мы не сдаемся, потому что мы понимаем, что это единственное, что может спасти общество, в котором мы живем, Россию, эту страну, прогнившую насквозь из-за вот этих вот ассурических управленцев, как бы. Ну, и не только нас самих, как бы, это, нам самим это по-настоящему может помочь. Поэтому мы не сдаемся, мы делаем все. Но реально, действительно, в системе есть это противодействие. Но очень важно общаться с этими людьми, общаться с руководителями. Не думать, что вы там асуры какие-то. На самом деле, настоящих асуров немного. Они там где-то сидят у себя и дергают за веревочки. А большинство людей, которые делают то, что они хотят, это, в общем-то, нормальные люди, здравомыслящие. Если им представлять то, что реально происходит, если им объяснять, если им, если у них видение меняется, они как бы начинают нам помогать. Пусть негласно, пусть как-то подковерно, но они становятся нашими союзниками. У нас вот тоже такой опыт есть, что это возможно реально. Поэтому ответ на этот вопрос такой: и да, и нет. То есть система будет сопротивляться, пока она не треснет сама, изнутри. Пока не возникнет какой-то глобальный такой вот, что-то глобальное. Но если мы делаем эти вещи, делаем это правильно, общаемся как бы с людьми, не занимаем сектантскую какую-то позицию, проясняем, проповедуем без фанатизма, то у нас, в принципе, есть возможности для этого. Тем более здесь, на Украине, насколько я знаю, власти пока относятся достаточно спокойно. Да. То есть, пока, во всяком случае, может, это и дальше будет. Посмотрим, какие планы у Кришны насчет Украины. Но, во всяком случае, вот эти вот самодостаточные структуры, они действительно означают переход к другой системе жизнеустройства. Да, и Варнашрама, она является противоядием против Асурика Варнашрама. Современное общество – это Асурика Варнашрама. А Дайва Варнашрама, она желанна для всех людей, независимо от их религии, что каждый человек чувствует, что я хочу жить так, я хочу жить в доброжелательном сообществе, где люди помогают друг другу, где есть дух служения, где есть как бы вот эта вот позиция, да, здоровая. То есть каждый человек хочет так жить. Но живут люди совершенно в другой системе, где есть те, кто эксплуатирует, где есть как бы, ложь, где есть вот это вот вожделение, как бы попытка, есть страдания и так далее. Разрушение природы, экологии и прочее. Это вот реальность, да, с которой люди сталкиваются. Поэтому с точки зрения объективной, Дайя Варнашрама, она находится в сфере политики, в сфере интересов людей. И как бы если преданные будут это делать, то цивилизация, она примет послание сознания Кришны. Шрила Прабхупада принес социальное послание. Именно поэтому ему, этому движению объявили войну. Может, кто-то этого не знает, но это движение, оно несет социальную истину, не только духовную. Да, вопрос, пожалуйста.
Вот как бы в развитии в этой теме я хотел спросить, вы начали уже об этом говорить. То есть община предполагает наличие социальных институтов. И вот эти социальные институты, они должны работать как бы на себя, только на общину замыкаться, или община должна и имеет какие-то другие еще задачи, которые выходят за ее пределы. Ну, то есть, если в городе мы живем для того, чтобы проповедовать, то есть такое впечатление, что община существует для того, чтобы вот там домик
решать деревни, материальные проблемы.
Решать, не вообще просто жить хорошо, закрыться и жить своей жизнью. Или у нее все-таки стоят все эти социальные институты, они должны быть направлены.
Да, это
вовне.
Важно. Спасибо большое. Это важный момент. То есть община, она по сути своей является мощнейшим миссионерским проектом, поскольку она дает людям возможность увидеть некую модель жизни. Да? Но также важно понимать, важный есть момент еще в чем, что общины должны иметь очень жесткую связь с городами в плане обмена. То есть община может продукцию свою, допустим, привозить в город, реализовывать. Преданные могут ездить в город проповедовать. И даже настоящих лидеров, которые понимают, как это все строится, можно воспитать только в общине, по сути дела. которые смогут правильные ценности проповедовать. Поэтому община, она может быть кузницей кадров и проповеднических, и как бы, ну, профессиональных каких-то кадров, понимаете? То есть у нее есть очень важные функции. И мы начали, допустим, свой проект рядом с городом, именно для того, чтобы у преданных была возможность не замыкаться там вот в своем домике в деревне, в своем болоте каком-то, потому что община заболачивается с полоборота, потому что если у них нет миссии, они заболачиваются. Чтобы преданные могли реально реализовать вот это все. Это на самом деле большая важная тема, но поскольку я делал семинар не по общине, как бы, ну как таковой, это просто часть. Микрофон нужен. Матаджи, да, я должен как бы матаджи дать. Ну, да.
Пожалуйста. А, Хари Кришна, я извиняюсь, если, может быть, этот вопрос задавали, к сожалению, на всех лекциях ваших не присутствовало. У меня такой вопрос, вот по поводу преданных, да, вот если видишь преданный, да, он начинающий, и бывает своими поступками или своими какими-то действиями или словами, он причиняет беспокойство не только себе, но начинает и беспокойство преданным окружающим, и старшим, ну вообще всем преданным. Как в данной ситуации лучше поступить? Сказать или как бы подождать, ну, как, знаете, у нас преданный, ну, да, он сейчас вырастет, джапу почитает, у него само это придет. Но, с другой стороны, если ты ему скажешь, то ты понимаешь, что для него это может быть очень больно, потому что он, ну, не готов, скажем, услышать вот, ну, как бы критика, да, ему кажется, что это тут все неправильно, там еще что-то. Так как вот, спасибо за ответ.
Да, ложное эго, конечно, будет сжиматься от этого всего. Оно сжимается, потому что мы, вот, я уже этот момент обсуждал, потому что мы боимся ошибок. Помните, да? Я говорил о том, что сокровищем ученика являются ошибки. Потому что благодаря ошибкам человек обретает подлинный опыт. Потому что опыт возникает тогда, когда вы сталкиваетесь с какой-то такой ситуацией, непростой для вас, которая вот болезненная немножко, да, то есть на грани. Тогда вы получаете реальный опыт. А если все так, вы знаете, как-то безоблачно, то человек не получает реализации. Поэтому ошибки – это сокровище ученика. Настоящий ученик не боится ошибок, но ложный ученик, идеалист такой, к нему подходите и говорите: слушай, а тут что-то какая-то ошибочка у тебя, да, вроде? Он такой сразу, то есть ему больно, он боится, он не хочет. Он хочет быть правильным, идеальным таким, чтобы ему все по головке гладили и так далее. Поэтому, для того, чтобы человеку прямо говорить, а необходимо говорить прямо некоторые вещи, потому что иначе человеку трудно будет меняться, нужно учиться это делать опять вот без вот этой без оценки. Потому что человек именно этого боится, потому что как бы он боится, что его отвергнут. Он боится вот на подсознание отвержения какого. Поэтому человеку нужно говорить без предвзятости. И самое лучшее, вот, по крайней мере, то, что я сам знаю, самая лучшая форма — это форма вопроса. Вы можете у человека спросить: а почему ты так делаешь? Можешь объяснить? Ну, как бы, мне интересно. То есть вы никакой оценки не даете его действиям. Вы просто интересуетесь. Это на самом деле великое дело — задавать людям вопросы. Это потрясающая способность, данная от Бога, задавать вопросы. И мы ее используем на, там, на 5%. Если вы задали человеку вопрос, он начинает понимать, что вы уважаете его, вы как бы вы относитесь к нему как к личности. И раз вы задали вопрос, значит, там что-то есть. И он такой раз сразу начинает думать: так, а что это у меня спрашивают? И он начинает... И вот когда он даст ответ, вот тут вы можете уже сказать, это знаешь, вот, ну то есть у вас уже появится вот реальный канал, как бы сообщить ему то, что вы хотите... А может, вы ошиблись, может, вы что-то даже не знаете даже о чем-то, что он делает, да, может быть, какое-то дополнительное прояснение получите в результате. То есть там есть очень много преимуществ, которые возникают. То есть это этика. Это не просто техника какая-то психологическая. О, хороший приемчик, надо людям вопросы задавать. Это ценность, понимаете, определенно. Нужно уважать просто людей, вот и все. Если вы их уважаете, никаких проблем с ложным эго не возникает. Вопрос такой: что нужно для того, чтобы наше общество изменило вектор своего развития в сторону того, о чем вы говорите? Я ничего не говорю. Я просто маленькая букашка в этом замечательном океане вайшнавского мира. Я просто говорю то, что беспокоило Шрилу Прабхупаду. Шрила Прабхупада незадолго до своего ухода, когда он был болен очень сильно, он объездил пол Европы для того, чтобы попытаться установить Дайви Варнашему. У него было очень мало времени, он был в очень больном состоянии. Настолько это его беспокоило, на самом деле, то, что он уходит, не сделав того, что он хотел сделать. Если нас это не беспокоит, то это значит, что связь с Прабхупадой, она недостаточно глубокая. Вот. А чтобы общество изменило свой взгляд на эти вопросы, нужно, чтобы у кого-то получилось. Понимаете, да? Нужен ачар. То есть нужен реальный пример успеха в этом. Да. Тогда общество скажет, ну ладно. То есть, значит, реально. Не просто идеально, но реально. Можно делать. А пока вот конкретного примера нет, ну, люди, как им говоришь об этом, они такие сразу такие, ну, как бы. Но тем не менее, реально это станет только в том случае, если это будет проповедь, ну, какая-то проповедь будет в обществе, потому что проповедь, она дает человеку видение, а с помощью видения он уже может себя найти в общине. Если видения нет, то тогда человек просто, преданный просто не воспользуется возможностью жить в общине. Но если видение появляется, тогда он видит, что вот где-то делается дело, и он отправится туда и будет участвовать в этом. Он изменит свою жизнь, сделает ее по-настоящему совершенной. Вот, я вам всем очень благодарен за ваши вопросы, очень глубокие вопросы, за внимание. Вот, спасибо большое. Кришна.